Глава 20. В доме на Грейт-Портленд-стрит. С минуту Кэмп сидел молча, глядя в спину стоявшей у окна безголовой фигуры. Потом вздрогнул, пораженный какой-то мыслью, встал, взял невидимку за руку и отвел от окна. «Вы устали», — сказал он. «Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло». Сам он сел между Гриффином и ближайшим окном. Гриффин опустился в кресло, помолчал немного, затем опять быстро заговорил. «Когда это случилось, я уже расстался с колледжем в Чизелстоу. Это было в декабре прошлого года. Я снял комнату в Лондоне, большую комнату без мебели, в огромном запущенном доме в глухом квартале на Грейт-Портленд-стрит. Комната скоро заполнилась всевозможными аппаратами, которые я купил на отцовские деньги, и я продолжал работу, успешно подвигаясь к цели. Я был как человек, выбравшийся из густой чащи и неожиданно втянутый в какую-то нелепую трагедию. Я поехал на похороны отца. Я был поглощен своими опытами и палец о палец не ударил, чтобы спасти его репутацию. Помню похороны, дешевый гроб, убогую процессию, поднимавшуюся по склону холма, холодный пронизывающий ветер. Старый университетский товарищ отца совершил над ним последний обряд. Жалкий, черный, скрюченный старик, страдавший насморком. Помню, я возвращался с кладбища в опустевший дом по местечку, которое некогда было деревней, а теперь на скорую руку перестроенное и залатанное стало безобразным подобием города. Все дороги, по какой ни пойди, вели на изрытые окрестные поля и обрывались среди груд щебня и густых сорняков. Помню, как я шагал по скользкому блестящему тротуару, мрачная черная фигура, и какое странное чувство отчужденности я испытывал в этом ханжеском торгашеском городишке. Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он казался мне жертвой своей собственной глупой чувствительности. Всеобщее лицемерие требовало моего присутствия на похоронах, в действительности же это меня мало касалось. Но, идя по главной улице, я припомнил на миг свое прошлое. Я увидел девушку, которую знал 10 лет назад. Наши глаза встретились. Сам не знаю почему, я вернулся и заговорил с ней. Она оказалась самым заурядным существом. Все мое пребывание на старом пепелище было как сон. Я не чувствовал тогда, что я одинок, что я перешел из живого мира в пустыню. Я осознавал, что потерял интерес к окружающему, но приписывал это пустоте жизни вообще. Вернуться в свою комнату значило для меня вновь обрести подлинную действительность. Здесь было все то, что я знал и любил. Аппараты, подготовленные опыты. Почти все препятствия были уже преодолены. Оставалось лишь обдумать некоторые детали. Когда-нибудь, Кэмп, я опишу вам все эти сложнейшие процессы. Не станем сейчас входить в подробности. По большей части, за исключением некоторых сведений, которые я предпочитаю хранить в памяти, все это записано шифром в тех книгах, которые утащил бродяга. Мы должны изловить его. Мы должны вернуть эти книги. Главная задача заключалась в том, чтобы поместить прозрачный предмет, коэффициент преломления которого требовалось понизить, между двумя светоизлучающими центрами эфирной вибрации. О ней я расскажу вам после. Нет, это не рентгеновские лучи. Не знаю, описывал ли кто-нибудь те лучи, о которых я говорю. Но они существуют, это несомненно. Я пользовался двумя небольшими динамо-машинами, которые приводил в движение при помощи дешевого газового двигателя. Первый свой опыт я проделал над куском белой шерстяной материи. До чего же странно было видеть, как эта белая мягкая материя постепенно таяла, как струя пара, и затем совершенно исчезла. Мне не верилось, что я это сделал. Я сунул руку в пустоту и нащупал материю, столь же плотную, как и раньше. Я нечаянно дернул ее, и она упала на пол. Я не сразу ее нашел. А потом я проделал следующий опыт. Я услышал у себя за спиной мяуканье. Обернулся и увидел на водосточной трубе за окном белую кошку, тощую и ужасно грязную. Меня словно осенило. «Все готово для тебя», — сказал я, подошел к окну, открыл его и ласково позвал кошку. Она вошла в комнату мурлыча. Бедняга, она чуть не подыхала с голода, и я дал ей молока. Вся моя провизия хранилась в буфете в углу. Вылокав молоко, кошка стала разгуливать по комнате, обнюхивая все углы. Очевидно, она решила, что здесь будет ее новый дом. Невидимая тряпка несколько встревожила ее. Слышали бы вы, как она зафыркала. Я устроил ее очень удобно на своей складной кровати. Угостил маслом, чтобы она дала вымыть себя.
И вы подвергли ее опыту?
Да. Но напоить кошку снадобьями – это не шутка, Кэмп. И опыт мой не совсем удался.
Не совсем? По двум пунктам. Во-первых, когти, а во-вторых, пигмент, забыл его название, на задней стенке глаза у кошек, помните? Тапетум. Вот именно, тапетум. Этот пигмент не исчезал. После того, как я ввел ей средства для обесцвечивания крови и проделал над ней разные другие процедуры, я дал ей опиума и вместе с подушкой, на которой она спала, поместил ее у аппарата. И потом, когда все обесцветилось и исчезло, остались два небольших пятна. Ее глаза.
Любопытно.
Я не могу этого объяснить. Конечно, она была забинтована и связана, и я не боялся, что она убежит. Но она проснулась, когда превращение еще не совсем закончилось. Стала жалобно мяукать, и тут раздался стук в дверь. Стучала старуха, жившая внизу, и подозревавшая меня в том, что я занимаюсь вивисекцией. Яница, у которой на свете ничего и никого не было, кроме этой кошки. Я поспешил прибегнуть к помощи хлороформа. Кошка замолчала, и я приоткрыл дверь.
«Это у вас кошка мяукала?» — спросила она. «Уж не моя ли?»
«Вы ошиблись, здесь нет никакой кошки», — ответил я очень любезно. Она не очень-то мне поверила и попыталась заглянуть в комнату. Должно быть, странной ей показалась моя комната. Голые стены, окна без занавесей, складная кровать, газовый двигатель в действии, свечение аппарата и слабый дурманящий запах хлороформа. Удовлетворившись этим, она отправилась в освояси.
«А сколько времени нужно на это?» — спросил Кэмп.
«На опыт с кошкой ушло часа 3-4. Последними исчезли кости, сухожилия и жир, а также кончики окрашенных волосков шерсти. Но, как я уже сказал, радужное вещество на задней стенке глаза не исчезло».